Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов сегодня будет отвечать на мои и ваши вопросы в программе «Визави с миром». Добрый день, добрый вечер. Я нарушу традицию, как говорят, брать быка за рога, а предоставлю эту возможность вам. Вы геополитик, наблюдаете все процессы. Вот из всей палитры событий, которые сейчас происходят, всей палитры тех острых проблем, которые возникают в сфере геополитики, ну, конечно, касающиеся в первую очередь нашей страны, вот что бы вы выделили сегодня?
Ну, знаете, я бы выделил, что законы закономерности геополитики проявляют себя в полной мере. И нельзя брать, наверное, сначала Россию рассматривать, а потом мир. Вот то, что должно было произойти, то происходит. Запад уходит со своих лидерских позиций. Он, как цивилизация, отработал, хорошо или плохо, это уже другой вопрос. И наступает эра Востока. Заглянем не только вот на Китай, но вообще вот на Восток, а я к Востоку и Латинскую Америку еще вдобавок отношу, и посмотреть развитие, и даже экономические, хотя они не главные экономические вот эти процессы роста, вот, а посмотреть развитие культуры, развитие научных знаний, технологий, образования, оно лежит в основе этого, и сравнить с Западом даже вот эти показатели на фоне экономических успехов. И мы увидим вот эту тенденцию, которая наступает, и она придет. И это будет лучше для всего человечества и для России.
Вот, Леонид Григорьевич, мы подошли к теме. Вот любая тенденция, она себя как-то конкретно проявляет, ведь правда? Вот в чем вы видите проявления зримые в каких-то событиях? Что вообще происходит конкретно? Что показывает о том, что такой тренд, такая тенденция возвышения Азии действительно имеет место быть?
Давайте возьмем все же экономику. Но не просто валовое там производство, там массовое и так далее. А вот тот же Китай. Посмотрите, какой рывок он сделал именно в технологиях. Вот некоторые только данные, которые в голове у меня там вмещаются. Более 50% мировых железнодорожных скоростных магистралей и сухопутных наземных магистралей – это китайские уже. А все остальное мы делим на весь мир. Ну, Россия тут не участвует. Вот, они обошли американцев. Посмотрите, какие технологии они применяют сейчас, вот, ну, на тех же железных дорогах. Где можно представить, что мост, где есть скоростное там железнодорожное полотно или шоссейное, мост может быть 45 километров там и побольше и так далее. И проезда там пролетают. И многое там. Можно вот мы в студии телевизионной, где самые высокие, самые эффективные телебашни и так далее. Китай отрывается не только массовым таком вот в производстве бытовой техники, которую мы каждый день вот в магазинах видим, вот, отрывается в технологиях. Еще один момент. Американцы, выстраивая вот эту стратегию мирового господства, они большое внимание уделяли контролю стратегических коммуникаций, прежде всего морских. Посмотрите, что сейчас делают китайцы. Вот эти шелковые пути, это вроде нам ближе, и мы видим, что это тоже коммуникации, но не столь глобальные. А вот начиная с американского континента, да, мы знаем Панамский канал и так далее, но сегодня Никарагуанский канал строят китайцы, а мы сторожить будем его. Он превосходит значительно Панамский канал. Дальше Суэц пока они не трогают там, но налаживают экономические отношения и с Египтом, ну, со всеми странами этого региона. Вот дальше туда, в Индийский океан и Средиземного моря, когда-то стояло там, ну, остров Сокотра и Дохлак, когда-то стояли там советский танковый рот, вертолетный, мы контролировали. Сегодня там китайская военная база. Ну и так далее. Малакский пролив, там американцы присутствуют, но это мелководный, там 12 миль шириной. Они роют через Таиланд, тоже канал свой и так далее. И сегодня с нами беседуют по поводу Северно-Морского пути. Вот это вот, ну, впечатляющее.
Ну, это действительно обширный, в полной мере геополитический проект, особенно Шелковый путь.
Да.
Два вопроса. Вы сказали, что мы будем охранять Никаргуанский канал. Это уже принятое решение?
Я не говорю о том, что принято. Своих сил нет. Есть просто пока принципиальные договоренности. Охранять нечего еще. Он в стадии строительства.
Понятно. Ну, интересно.
Да.
И Шелковый путь. Вот представим себе, что он совершится. У него много противников, мы знаем, каких и мощных противников, которые видят в этом именно геополитический вызов. Представим себе, все удалось. Как это изменит геополитическую карту мира?
Ну, как это изменит геополитическую карту мира? Китайцы сегодня не уступят, например. Ну, вообще-то, я когда-то еще давно, в 95-м, писал, что каждые вот эти маршрутные коммуникации, которые проходят через историю России, они создают зону безопасности. И в этом плане вроде выгодно. Но создают тогда, когда проходит чья-то даже дорога, или лучше совместная дорога. Но вот в этой зоне вся охранная деятельность, хозяйственная деятельность, она принадлежит нашей стране. Китайские там поезда могут ходить и так далее. Но там дежурный по станции, киоск там и прочее, всякие охранные сигнализации наши. Тогда это хорошо. А когда эта зона отчуждена и нас туда не пускают...
Сервис китайский, да?
Да, это уже не совсем будет хорошо, тем более на фоне вот этих ТОРов, территории опережающего развития, как-то у меня немножко щемит, что мы отдаем эту территорию там лет на 60 и говорим, что они вот нам разовьют и так далее, а потом это вернется к нам. Я сомневаюсь, что вернется. А они заходят туда как хозяева, собственники. Ну и плюс там уже...
Ну, 60 лет, конечно.
Миллионы гектаров мы просто отдаем там им. Это вызывает тревогу.
Понятно. Ну, а в геополитическом таком глобальном масштабе как это изменит? Вот заработал Шелковый путь. Наш интерес понятен. Вы его сейчас обозначили. Геополитическую карту мира как это изменит? Изменятся транзитные потоки. Это новая кровь, да, для китайской экономики, которая и так, в общем, бурно развивается, да? Роли Китая, что вот
ну, вы знаете, очередь? Китай ведь не просто вот эти шелковые пути там, и морское, и сухопутное делает. Посмотрите на карту современной Африки. Китай строит магистральную железную дорогу и шоссейные также, и плюс по всей Африке развивает все это, плюс на льготных для африканцев условиях. Посмотрите вот эти 2500 длина магистральной дороги в Латинской Америке и дальше в каждую страну, по сути дела, ответвление. Причем тоже на хороших, совсем не на американских условиях он строит, на своих. И поэтому, вы знаете, говорить, что Китай там разместит свои базы и так далее. Вот товарищ Си Цзиньпинь говорит, мы осваиваем мир, овладеваем миром без единого выстрела. Но военная промышленность Китая тоже делает успехи. Поэтому...
А в каких областях вот она делает успехи?
Что такое вот пилотируемые корабли в космосе, например? Мы же всегда видим, что это технологии военного характера. Сейчас высадку на Луну, повторяю, будут вслед за нами, там и американцами. Мы это, правда, беспилотник туда высаживали, тракторы. И мы видим, что они делают сегодня и атомные подводные лодки свои. И пусть американцы не хвастают, что их там лодки более шумные, чем наши, и так далее. Это не главный фактор. Я вообще не верю в то, что ядерная война может быть. Но сдерживать они, безусловно, будут американцев. И вот здесь вопрос вот какой главный, и для нас в том числе. Первое. Согласится ли Америка и Запад в целом быть вторыми после Китая, да еще в союзе с нами, да еще в союзе с Индией? Этого не нужно забывать. Шанхайская организация, группа стран БРИКС, это страны, так сказать, не западные. Вот, и Бразилия. Поэтому вот здесь вопрос состоит не в Китае вот главная там угроза человечеству. Наоборот, Китай принесет, может принести мир. Мягкая сила китайская сегодня овладевает миром. Здесь, может быть, такой еще вопрос стоит, он и передо мной стоит, и я с китайскими коллегами вот разговариваю, когда... Хорошо, вы стали первой державой мира в сфере там образования. Сегодня институты Конфуция по всему миру создаются. По образованию там, где-то передовые в науке, контролируете стратегические коммуникации планеты. А вообще мир каким вы видите? Для чего вы все это делаете? Вот мне кажется, вот этого ответа пока у товарищей из Пекина нет. Поэтому надо...
Нет или скрывают?
Ну, я полагаю, что нет. Нет, нет не прецедента, а американский вариант они отвергают. И потом китайская вот эта древняя геополитика, она как раз, значит, тут многое нужно знать. Ну, некоторые принципы того же Суньзы. Не создавай врага, создавай себе друзей. Враги сами объявятся. Или вот эта связка трех сил. Китайцы же играли и карты придумали. Покер. Это их игра в связке трех сил. Вот почему не нас зовут Никарагуанский канал охранять? Они не хотят быть в первом эшелоне. Для них шоком было, вот, когда Союз Советский развалился. И в связке трех сил я, мой союзник или мой партнер и наш общий противник.
Понятно. Мне всегда казалось, вы развитие эти утверждения, потому что они не только мои, что вот технологии, о которых вы говорите, которые используют китайцы в космосе, в подводном флоте, что это, в общем, наши разработки, или бывшие, или нынешние, или это все-таки их?
Нет, китайцы за основу положили все же и принципы вот, организации всей экономической деятельности, советские, строгая партийная дисциплина, правовая дисциплина, административная дисциплина – это наши. Наши даже сталинского периода. И технологии, они все, которые могли использовать советские, они положили в основу. Вот в космосе наши, в основании лежат технологии, там танкостроение наши. Они просто брали, копировали наши танки, там авиастроение и так далее. Но чем Китай интересен был 90-е годы, я вот наблюдал, наверняка вы наблюдали, где бы ни были группы китайцев, они все фотографируют, фотографируют, фотографируют.
Японцы тоже.
Японцы тоже. Второе, где есть возможность присутствовать на конференции, на лекциях, присутствуют. Где можно учиться, во всех университетах мира, они обучаются там. Они вот 90-е годы, они, знаете, как бы вот это самое знание собирали со всего мира, причем самые различные. И вот из крупиц, вот этих разрозненных крупиц знаний, они выбирали то, ну, что самое-самое искреннее. Я где-то в 90-е годы, я много раз был в Китае, и вот там задал вопрос, в Шанхае, по-моему, этот район Пудун там, ну, такой совсем уж высокоразвитый. Я говорю, а почему вот наши компании не привлекаете, чтобы участвовали? Мне сказали, товарищ генерал, мы берем только технологии 21 века. Пусть неудачно будет все. К сожалению, ваши технологии 20 века. Вот их подход.
Спасибо, спасибо. Вопрос из Симферополя. Вопрос о расторжении США договора о ракетах средней и меньшей дальности преподносится некоторыми нашими экспертами как чуть ли не пустяковый, пишет наш корреспондент. Мы типа получим большие преимущества, если ничего нас не будет связывать после разрыва договора. А у американцев якобы нет и не будет долго ракет такого класса, потому что их еще придется годами создавать. По-моему, в этом есть какая-то неточность. Я ее чувствую. А как ваше мнение по этому вопросу?
Ну, конечно, раскидываться пустяковыми, значит, не следует такими вот фразами, что пустяковые. Любая военная техника, военная организация, она потенциально несет в себе угрозу. И второе, не нужно нам бахвалиться, что мы вот сделаем там, восстановим производство. Первый вопрос, нужно ли нам вообще возвращаться к технологии середины прошлого столетия? Нужно ли восстанавливать все? Мы находимся сегодня, наша экономика, в таком состоянии, что мы многие вещи, даже 60-х годов прошлого столетия, столетия восстановить уже не в состоянии. Вот это нужно понимать. Потому что что для этого нужно? Ну, нужны технологические линии, нужна элементная там база, нужны там тысячи всяких вот там изделий. И когда это была огромная системная промышленность, там что-то нужно сделать для того же нашего выдающегося комплекса «Пионер». Тут же написали или позвонили на какое-то предприятие там на Украине, например, или в Казахстане. Вот, возьмите, сделайте. И делали. Сегодня, увы, для того, чтобы что-то, какой-то агрегат или деталь вот к этому комплексу сделать, нужно запускать с нуля производство. А у нас таких производств нет, поэтому бахвалиться не нужно. Другое дело, первое, что нужно делать, проанализировать, зачем американцы из этого договора выходят. Им стало невыгодно находиться в нем. А в чем невыгодно? Вот здесь на первый план что выходит? Экономика или желание там воевать с нами? Я думаю, экономика в первую очередь. И экономика, которая хочет получить и удержать европейские рынки. Это прежде всего. Мы видим, что сегодня происходит в Европе. Европа, особенно с выходом из Евросоюза Великобритании, она усиливает свои позиции и в НАТО. И вопрос еще, будет оставаться НАТО, в каком варианте? И европейцы сегодня во главе с немцами говорят о необходимости евроармии. Потому что говорят, что НАТО не защищает ни от террористов, ни от там, мигрантов и так далее. Нужны какие-то европейские силы. Но главное, Америке нужны европейские углеводородные рынки, поэтому посмотрите, там, где газопроводы или планировались, или вот сейчас строятся, обязательно проводятся военные учения НАТО, обязательно какие-то конфликты, вот как на Украине, возбуждаются и так далее. Потому что американская экономика сегодня трещит, ну, уже там более полутора десятков Детройтов и так далее. Им нужны реальные деньги, которые пойдут в экономику, а для этого им нужно продавать свой сланцевый газ и тысячи американской продукции, которые сегодня на рынке европейцы не пускают. И поэтому задача США сейчас удержать европейцев в руках своих, в зоне своего влияния и давить. А чем можешь их давить? Это надо рассорить их с Россией, если станут развертывать, ну, не першинги, скорее всего, а крылатые ракеты наземного базирования начнут развертывать в Европе. Значит, мы, и об этом президент наш уже сказал, ответим адекватно, вот, к премьеру Италии, быстро отреагируем и так далее. И конфликт переходит уже на такую вот ось Россия-Европа. Мы будем на их столице и так далее. Вот это первое. Но не нужно забывать, что главный противник для Америки все же Китай. И у китайцев больше, гораздо больше ракет средней дальности, чем межконтинентальных баллистических ракет.
Ну, вот в Вашингтоне так логику и построили, что с таким экивоком, скажем, что вот мы должны выйти из договора о ракетах средней и малой дальности, потому что у Китая этот потенциал есть, и он, судя по всему, растущий потенциал, правда ведь? И вот мы вынуждены с русскими порвать этот договор. Кстати, у нас есть и вопрос на эту тему, который эти ракеты как бы приближает к другому театру условному военных действий. Такое предположение делает наш слушатель из Москвы, что Трамп, выйдя из договора по РСМД, начнет наращивать ракеты в Японии и Южной Корее после того, как выйдет из договора, чтобы противопоставить их Северной Корее, потому что никакой уверенности, что все-таки эта программа ракетная будет прекращена, ну и так далее, и так далее. Действительно, Трамп хочет развязать себе руки, ну, Пентагон, скажем, на других театрах военных действий. Помимо Европы, понятно.
Да. Вот второй театр, где они видят, это против Китая, не против Северной Кореи.
Это смешно немножко.
Это игрушка, все. Другой вопрос, позволят ли японцы разместить, там, южнокорейцы разместить вот эти и оперативно-тактические, и ракеты стратегические средней дальности, позволят ли американцам? И пойдут ли американцы на то, чтобы размещать, ну, их еще в каких-то странах, территории которых достигнут Китая. И я все же в баллистику не верю, что они баллистику будут, баллистические ракеты развивать. Они просто будут везде тыкать вот эти томагавки, как они сегодня тычут в Румынии, обещают Польшу поставить и так далее. Я бы, честно говоря, вот особенно вот не волновался вот этой проблематикой и не отвечал бы только военным мерами военно-технического характера. Нужно первое понять, чего больше всего жаждет Европа. Она жаждет мира. Давайте поверим. И у меня есть опыт, когда мы начали работать в Совете Россия-НАТО, вот, и когда маршал Сергеев предложил им заложить основы, вот цель, как нашего пребывания в совместном постоянном Совете Россия-НАТО, заложить основание европейской системы коллективной безопасности и назвал 14 соглашений мы привезли. Там самые разные, и контроль воздушного пространства совместный, там и наращивали у границ друг с другом, и инфраструктура там, все-все-все вот это было. Надо было видеть, какие радостные лица были у министра обороны Германии, там Фолькера Рюве, Адриата, министр обороны Италии, сразу стал приветствовать, это грек и так далее. Европа ждет этого. Вот сейчас нужно возобновлять вот эти предложения и идти там на какие-то уступки мелкие, там, ну, публично значимые. Это вот раз, что мы должны предложить. И, может быть, даже в этом плане сделать сегодня какие-то шаги миролюбивые. Ну, вот на что-то там сократить и так далее, работать на общественное сознание. Но в зоне досягаемости территории США, наоборот, развернуть там те же крылатые ракеты, ну, те же калибры, только поставив их на сухопутные вот эти станки там, позиции, чтобы мы ответили, американцы нам навязывают, мы должны американцам отвечать, но не делать заложниками европейцев.
Ну, тогда «Искандеры» не надо ставить в Калининграде.
Нет, пусть стоят, «Искандеры» не попадают сюда. Пусть стоят, еще что-то поставят, раз уже президент сказал там, но будем нацеливать, широкомасштабных не будем, мы там, ну, по три боеголовки на каждую столицу. Выберем министерство, на которое мы наведем. Нужно играть немножко на уровне общественного сознания.
Ну, понятно, то есть подходить надо и асимметрично, да, и с рассуждением. Понимая, что исходит угроза не от европейцев, в общем-то, прямая, Вашингтона и Соединенных Штатов. Но вот смотрите, тем не менее, новость о том, что в комитете ООН проголосовали против вынесения на рассмотрение российского проекта резолюции в поддержку сохранения договора, да, о ракетах средней и меньшей дальности. Вот посмотрим, кто же против голосовал. США, Канада, это понятно, далеко. Они далеко, и им как бы все равно. И даже хорошо отдалить этот театр действий от себя. Да, да. Но тут же, вот вы упоминали, Греция, Великобритания, Украина, понятно, Франция. То есть те страны, вот даже слушатель из Смоленска спрашивает, они что, самоубийцы? Что они? Вот видите, сами европейцы как будто бы потеряли такое чувство самосохранения, да, действительно, вот этот иммунитет.
Я называю утрата воли к жизни.
Утрата воли к жизни, но можно и так.
Ну, посмотрите, они не хотят рождать.
Ну, это странно, не правда ли?
1,38 на семью, ну, вот этот коэффициент ребенка.
Вы интересно связали две темы. 1,38. Возможно, они связаны, возможно, они связаны. Но, тем не менее, это действительно выглядит как-то странно, да, как потеря чувства самосохранения.
Ну, оно...
Это же пройденный этап. Вы помните, когда Пешинга размещали? Это как бы уже Европа это пережила и ментально, и психологически, и боялась, и выступала против, и переступили этот порог.
Армен Гаренькович,
вот... И что, опять туда же входим, в ту же воду?
Я свяжу вот число детей на семью. Оно у них падает, падает. 1,3, по сути дела, сегодня. Ну, чуть больше там в Испании и так далее. А что такое не хотят рожать детей? Значит, будущего не видят европейцы. И вот здесь с этими ракетами, вы знаете, это во-первых. То есть они уже не стремятся стать там какой-то великой или выдающейся там нацией и так далее. Все, Европа заканчивается. И посмотрите, ну, это европейцы, немцы особенно об этом исследования проводят. Через 25 лет берлинское телевидение будет утром вместо «Гутен Таг» приветствовать всех, говорит «Ассалам алейкум». 50%...
Даже не «Гуд Морнинг».
Не «Гуд Морнинг». Не «Гуд Морнинг», да. «Ассалам алейкум». Так что этот процесс идет, Европа доживает. Долго ли она там будет доживать и так далее. Ну, вот я говорю, они не хотят, они не видят уже будущего, поскольку не
рождаются. Ну, вы присоединяетесь к тем самым мрачным оценкам, собственно, европейских публицистов, некоторых
да,
историков о смене цивилизационного
конечно.
Кода Европы. Очень короткий ответ, у нас меньше минуты. Почему вы США перебросили на авиабазу Рамштейн в Германии партию боеприпасов, которая крупнейшая со времен бомбардировок Югославии? Они с кем воевать собрались?
Знак вопроса. Значит, из Владивостока вопрос. Я так отвечаю, что слишком долго, во-первых, эти снаряды прошлые залежались, и их просто нужно обновлять. Это процесс объективный, иначе они станут опасными.
Но зачем в таком количестве?
Ну, с запасом будем говорить. Может быть, и под будущую там дивизию, которую размещат. Но американцы делают все. Вот для них высшей радостью, праздником будет, торжеством, если случится какой-то в Европе вооруженный конфликт между Россией и Европой, и НАТО. И здесь вероятность высока достаточно. Потому что всегда командуют, ну, оборонить этим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал и адмирал. И он наделен полномочиями в случае там акта агрессии, значит, принимать ответные меры.
То есть он наделен, не европейцы.
Он наделен. Ну, потом Совет соберется, там НАТО и так далее. А он реагирует мгновенно. И поэтому вот для них конфликт это будет великим счастьем.
Спасибо, Леонид Григорьевич Ивашов. Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник, отвечал на мои ваши вопросы. Мы продолжим с ним беседу через неделю. Спасибо большое.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.